Рабочая неделя пролетела, как обычно, быстро. Неделя выдалась короткой, потому что Джерри выпросил на пятницу отгул для поездки к неизвестному родственнику и дому. Хотя больше к дому, так как родственник, судя по документам, давно умер. С прошлых выходных это странное письмо не оставляло его в покое. Он каждый день, придя поздно вечером с работы, перечитывал его за вечерней чашкой чая, пытаясь вспомнить, от какого же родственника могло прийти письмо. Он на прошлых выходных договорился с Бетти туда поехать, но решил, что один быстрее со всем разберется, а с Бетти он поедет туда в субботу. В зависимости, как пойдут дела. Да и у Скара можно попросить мотоцикл на прокат, который он выменил на свой разбитый 4 года назад Харлей. Он хоть и был самоделкой, смотрелся все же неплохо. Тем более в лапах Скара. Уж он-то умеет делать мотоциклы. Этот уже изрядно посидевший волк даст фору любому человеку в этом деле. Хотя седина на нем стала появляться уже после аварии, как заметил Джерри. Он никогда не расспрашивал его об этом и старался не замечать. Он просто не хотел этим напоминать своему другу о том, что когда-то случилось. Размышляя об этом, Джерри решил, что это будет к тому же отличный повод навестить Скара еще раз. Ведь он остался там один, родители еще не приехали, да и нехорошо как-то получается, что он редко его навещает. А тут отличный повод, чтобы показать, что его не забыли. Да и просто провести время в компании хорошего друга на природе, вдали от шумного и душного города. Джерри и в голову не пришло сразу посмотреть на обратный адрес, откуда пришло письмо. Он взял конверт и стал рассматривать обратный адрес. Место показалось ему знакомым. «Хм, странно», — подумал Джерри. «Там вроде был закрытый для посторонних посетителей БДСМ-клуб». Такое совпадение его озадачило еще больше. Он знал этот клуб, но предпочитал там не появляться в силу специфической публики. Просто однажды Джерри устроил там драку, заступившись за молодого фуря, гепарда. Взгляд гепарда, пойманный на несколько секунд Джереми, показался ему просящим о помощи. Хотя он обычно не лез в такие дела. Да и высокого мускулистого льва боялись многие, как люди, так и фури. К тому же этот клуб был для людей, и как туда попал молодой гепарденыш, совершенно непонятно. Видимо, как и сам Джерри испытывал судьбу, решил закрутить роман с человеческой самкой, да попал не в то общество. Люди приняли его не как члена общества, а как игрушку. Причем самое страшное, как сексуальную игрушку. Но недолго размышляя, для начала вежливо попросил оставить фуря в покое. На что ему ответили не очень вежливо и пригрозили посадить рядом с этим гепардом. Здоровенный лев, не раздумывая, раскидал по углам недоделанных садистов и, освободив гепарда, рыкнув на него, разгромил полклуба. История умалчивает, как сам Джерри там оказался, но по слухам местных у него там была любовница, тигрица. После этого случая гепарда никто не видел. Видимо, он сделал лапы из этого города и правильно сделал. Размышления об этом клубе, несчастном гепарде, навеяли на Джерри плохое настроение. И он снова стал перебирать в голове связи документов на усадьбу и местонахождение этого клуба. Дело в том, что клуб тоже был в усадьбе, да и место там тихое, красивое и полузаброшенное. Прям как средневековый замок. Дом и забор, заросшие вьюном и разной травой, булыжная дорожка к дому. И Джерри стал понимать, что эта усадьба принадлежала какому-то родственнику. И место, которое он не любил, может стать его собственностью. Да и с квартирой в городе можно расстаться. Она ему всегда не нравилась. Хотя он к ней уже привык. Джерри, снова откинув все мысли и фантазии, стал искать карту в книжном шкафу. Дорога к тому дому шла мимо дома Скара, только его дом оставался правее. А до этой старой усадьбы ехать еще часа полтора, если на такси или автобусе. На мотоцикле можно доехать за час. Джерри был всего там пару раз. И то для того, чтобы устроить взбучку любовницы, которая, как оказалось, к его удивлению, любительницей посидеть в таких заведениях. Тем более, что она была фурем. Только потом он понял, как попал в этот клуб гепард. Его тигрица закрутила с ним роман. Но ее самой не было, когда он устроил там драку. Но это только догадки. Джерри наконец нашел карту и стал внимательно ее изучать. Недалеко от этой усадьбы была гостиница. И это хорошо, подумал он. Если вдруг он задержится, то сможет остановиться в ней, чтобы лишний раз не мотаться и не гонять мотоцикл к Скару и обратно. А это место и впрямь на отшибе находится, подумал Джерри, вспоминая, как он ехал туда много лет назад. Но тогда он ехал опять же на такси, а не сам, поэтому дорогу не запомнил. Ну ладно, отбросив все бумаги в сторону, Джерри потянулся к телефону. Он хотел позвонить Скару и предупредить его, что приедет завтра утром за мотоциклом. После непродолжительного ожидания ответа в трубке он услышал голос Скара. «Попробуй угадать, кто это мне звонит в столь поздний час», — раздался голос Скара в трубке. «Да, дружище, это моя наглая морда хочет поклянчить твоего коня на пару дней для поездки к тому самому дому, на который мне пришли бумаги», — ответил ему Джерри веселым голосом. Да, конечно, я же обещал, перебил его Скар и тут же предложил. А может, ты сейчас ко мне приедешь, посидим, чего-нибудь выпьем. Заодно расскажешь, что это за дом. Да, можно, ответил Лев, собирая в кучу все бумаги и карту. Кстати, ты помнишь тот БДСМ-клуб, в котором я однажды устроил драку? О, да, смеясь, ответил Скар. А что такое? Ты решил туда заявиться или Бетти пригласить? Стал спрашивать его Скар, все больше угорая от смеха. Черт, Скар, я всегда знал, что у тебя шершавый язык. Тоже со смехом ответил ему Джерри, но тот его перебил. А еще он может разные штуки делать кое-где. Вау, ты делаешь мне предложение? Иронично переспросил его Джерри. Иди в баню, мне поцелуя на прошлых выходных хватило, ответил ему Скар. Давай дуй ко мне, тут все расскажешь. И у меня, кстати, для тебя новости есть. Джерри положил трубку и, быстро собрав все необходимое в рюкзак, выключил свет, хлопнул дверью и спешно стал спускаться по лестнице. Выйдя из подъезда, он огляделся. Время уже позднее, 11 час, темнело. Бомбилы, который его обычно подвозил, не было, и он пошел пешком в сторону автобусной остановки. Не самый лучший вариант, но пешком до Скара идти было нецелесообразно. Но не дойдя до остановки, за своей спиной он услышал шум мотора. Обернувшись, он увидел машину того самого бомбилы. Тот притормозил возле него. «Далеко ты направился в столь поздний час?» – спрашивает его водитель. «Да к Скару опять. Дело есть одно. А ты случаем не подкинешь до него?» Тут же переспросил Джерри в надежде на то, что он его подкинет, и ему не придется въехать в ненавистном душном автобусе. «Ну вообще, я домой собрался», — стал отвечать ему водитель. Но Джерри отвлек его внимание 100-долларовой купюрой, к которой он приложил еще 20-ку. Водитель без лишних слов. «Садись, конечно, подкину. В чем вопрос?» Он сел, и машина рванула с места. Но спустя минут 20 езды в тишине водитель стал расспрашивать. «А что у тебя за дела в столь поздний час?» «Ты никогда не ездишь так поздно к Скару. Это на тебя не похоже. Какие проблемы?» И Джерри после продолжительной паузы спросил у него. «А ты случаем не знаешь, кто хозяин усадьбы, в которой БДСМ-клуб?» «Это та, что недалеко от старой гостиницы, возле длинного пруда?» С восклицанием переспросил водитель. «Ну, она самая», задумчиво ответил Джерри. «Так эта усадьба, по слухам местных, принадлежала одной странной паре», стал рассказывать водитель. «В ней много лет жил лев вроде тебя». После этих слов у Джерри мурашки пробежали по всему телу. И Джерри, медленно повернув морду к водителю, поинтересовался. «А что ты знаешь про эту усадьбу и этого льва?» «Ну, кое-чего знаю», — ответил тот, продолжая свой рассказ. «Раньше там водителем работал один мой знакомый. Кстати, он был фурем, гепардом». Тут Джерри, немного удивившись, подметил. «Странно, ты не говорил мне об этом? Теперь ясно, почему в том районе чуть ли не единственный таксист, который нормально относится к фурям?»
«А что такого?» – спросил тот его. «Вы тоже вполне адекватный народ. Да и мне же процент к заработку. Вас же не особо хотят подвозить».
«Мне как-то без разницы эти предрассудки. Поэтому ты не первый пушистик, которого я вожу», – немного гордо ответил водитель, подчеркивая свое благородство. «Ты мне лучше про усадьбу эту расскажи», – перебил его Джерри. «Ну так вот. В этом доме жил лев, вроде тебя. Долгое время жил один, на людях редко показывался. Кстати, он был из какого-то знатного рода и довольно богат. И в одно время стали замечать одну даму, которая к нему зачастила. Некоторые поговаривали, что это была его любовница, и она типа нацелилась на его богатство и имущество. И в то же время она узнала о том, что у него есть наследник, кто и откуда неизвестно». Джерри, все больше погружаясь в шоковое состояние, чуть повернул голову к водителю, внимательно слушал рассказ, не перебивая его.
«А этот лев был пожилой довольно. Он нанял сыщиков, чтобы те нашли его наследника. Этим наследником был его внебрачный сын. От кого он не говорил, до этого сына не видел никто. Да и он сам, наверное, его не видел. И вроде прошел слух, что сыщики отыскали того сына. Но кто, чего и где, непонятно. Дело замяли. Эта мадам, когда узнала о наследнике, хотела найти завещание и сжечь его. Поскольку они расписаны были гражданским браком, а у льва не было родственников, она бы автоматически завладела этим домом и землей под ним. А территория там огромная».
«Это да», – перебил его Джерри. «Там огромный парк, и вроде часть леса соседнего тоже принадлежала владельцу этого дома».
«Ну так вот», – стал снова продолжать водитель. «Завещание он не мог никому доверить. И единственный, кому он доверял, так это вот этот водитель, знакомый фурь, гепард. Он у него работал до смерти, лет 15, наверное».
«Так сколько этому фуре лет было?» – спросил удивленно Джерри.
Немного поразмышляв, водитель ответил. «Ну не знаю, но вроде около 50 по человеческим меркам. Не знаю, как у вас там считается. Но это дикие кошки живут лет 15-20, а продолжительность жизни у фурей примерно та же, что и у людей», – с умным видом сказал Джерри. «Ну, может быть», – пожимая плечами, ответил водитель. Но Джерри его снова перебил. «Так этот лев когда умер? Кажется, лет 10 назад, может и меньше. И знакомого этого гепарда я тоже давно не видел. Наверное, с тех пор». «А к чему ты спрашиваешь?» – поинтересовался водитель, вопросительно косясь на Джерри. «Да так, мысли всякие в голову лезут», – с той же задумчивостью ответил лев. «Возможно, это один из моих родственников». Водитель даже немного побледнел. «Так ты хочешь сказать, что это отец?» «Не городи чушь», – недовольно одернул Джерри его. «Последнюю неделю я вообще не понимаю, что происходит», – продолжил со злобно озадаченным видом Джерри. Но водитель снова его перебил, не дав закончить мысль. «У этого гепарда, что водил, и у этого льва работал, есть сын. Кажется, он в старой гостинице работает еще». «Ну вот и приехали». Джерри расплатился, вышел из машины, захлопнув дверь. Но водитель, поднимая стекло на двери, крикнул ему вслед. «Сдается мне, что ты и есть его сын». На что он услышал усмешливый ответ. «Ага, а тебя в капусте нашли». После чего машина уехала. Джерри, как всегда, нажал на звонок и не отпускал, пока не откроется калитка. Скар, конечно, знал, кто так делает, и, не дойдя до калитки, недовольно крикнул ему. «Джерри, черт тебя подери, я тебе хвост откушу, зараза такая!» Джерри, угорая от смеха, с издевочкой переспросил. «Что, опять пиво на себя пролил?» «А ты откуда знаешь?» – переспросил волк, открывая калитку. И, увидев открывшего калитку Скара и не прекращая ржать, показал лапой на его джинсы. «У тебя джинсы мокрые». «Черт, нет, хвост я тебе все-таки оторву, так больнее». И они, дружески обнявшись, пошли в сторону дома. Скар предложил сесть у камина. На улице было прохладно и уже довольно темно. «Ну, рассказывай, что ты выяснил», – усаживаясь в кресло перед столом, произнес Скар, пододвинув Джерри пивной бокал. «Нет, я не буду», – ответил он, доставая бутылку вина, припасенную накануне. «Ты же знаешь, что я не пью пиво». «Ну, не суть, давай к делу». «Пока я к тебе ехал, мне водила такого нарассказывал, шерсть дыбом встает». «И что он тебе рассказал?» – затягиваясь пенным напитком, пробубнил Скар. «Оказывается, я незаконно рожденный сын старого льва-извращенца». Скар пробил дикий хохот. «А ты не спросил, чего он курил?» «Да я серьезно», – возмущенно ответил Джерри. «Жил себе спокойно, а тут, на тебе, какой-то клочок бумаги перевернул мое сознание вверх дном». «А ты сам хоть знаешь о своих родственниках чего-нибудь?» – с серьезным видом произнес волк, глядя на Джерри. «Тебе дядя вроде чего-то говорил». «Ну да, он говорил. Но, Скар, это было знаешь сколько лет назад? Я мелкий еще был и толком ничего не помню. Мне он нарассказывал что-то про родителей и еще про какого-то богатого родственника, не поймешь в каком колене». Скар немного посидел молча, поразмышлял. «Ты хочешь сказать, что это твое письмо как-то связано с этим домом, в котором был БДСМ-клуб?» – спросил волк, прищурив один глаз. «А почему был?» – удивленно посмотрел на него Джерри. «Так мне сосед сказал, что его накрыли 2 года назад, и усадьба теперь пустует». «А что ты, собственно, про это знаешь?» – с интересом стал обращаться Джерри к Скару. «Ну, та мадам, что жила со Аскольдом, была обвинена в убийстве и мошенничестве в особо крупных размерах». «Погоди, а кто такой Аскольд?» – поинтересовался Джерри. «Так звали этого льва, владельца усадьбы». «Короче, когда она узнала, что этот лев завещание написал не на нее, а на какого-то родственника, она решила его отравить, что и сделала». «Это мне Гарри сегодня рассказывал». «Это который грязный Гарри?» – с улыбкой на лице переспросил Джерри. «Не знал, что ты общаешься с этим извращенцем». «Ну, просто когда ты упомянул усадьбу из письма, я решил поспрашивать у местных про историю с этой усадьбой, поэтому и попросил тебя приехать сегодня». «Так получается, я и вправду его родственник», – с удивлением на Скара посмотрел Джерри. «Возможно, но есть один неясный момент. От кого пришло письмо?» Джерри стал копаться в рюкзаке и, достав то самое письмо, стал рассматривать обратный адрес. Но там был указан только фактический адрес этой усадьбы, больше ничего. Скар после некоторого молчания продолжил. «Просто Аскольд умер. Очень давно. Его мадам в тюрьме. Люди не могли этого сделать». Тут Джерри стал рассказывать историю водителя гепарда, что ему поведал знакомый Бомбила. «У этого Аскольда, со слов того водила, что меня привез, работал водителем какой-то гепард, Фурь. И у него есть сын, работающий в старой гостинице рядом. И у меня есть идея найти его и переговорить с ним». Скар про водителя гепарда толком не знал, но он знал его сына. Гепарда-младшего звали Стив. И, состроив довольную морду, Скар, задумчиво слушая Джерри, стал вспоминать, как он с этим Стивом как-то давно отдыхал в одном из номеров этой гостиницы в окружении дам легкого поведения. Ну, если быть точнее, то они устроили там фурятник с 2 лисичками, с которыми там же и познакомились. Джерри про это не знал. И пока тот ему что-то рассказывал, Скар, делая вид, что слушает, вспоминал те веселые деньки. «Ладно, хватит об этом. Ты лучше расскажи, как у тебя с Бетти». «Нормально, созваниваемся иногда, но еще не встречались после того раза», – немного повеселев, ответил ему Джерри.
и, внимательно посмотрев на Скара, спросил его. «А ты как думаешь? Может бросить эту затею с письмом? Ну подумаешь, вдруг ошиблись адресом или еще чего? А то мне это дело все больше не нравится». «Ну, сам решай», — ответил Скар. Джерри грубо швырнул все бумаги на стол, взял в лапу бокал с вином и стал тщательно перебирать мысли, выискивая все плюсы и минусы. Он предполагал где-то в глубине сознания, что над ним могли так подшутить. Все было настолько подозрительно и просто, что его не оставляли сомнения, что это чья-то глупая злая шутка. «Скар», — нарушив кратковременную тишину, откликнул он своего друга. «Я думаю, надо отыскать этого Стива и обо всем расспросить».
«Джерри, да это не проблема. Со Стивом я знаком давно. Но то, что ты с ним на пару в гостинице групповуху устроил, это я знаю. Получается, он и есть тот самый сын водителя Аскольда».
«Ну да», — ответил Скар, — «как будто в этом нет ничего удивительного. Слушай, давай спать укладываться, а то мне и в эту гостиницу ехать, а после обеда встречать Бетти. Так что я все, отбой. К тому же у меня начинает болеть голова от всего этого».
«Но раз у тебя болит башка, ты прям серьезно озадачен этим письмом».
Джерри, устроившись на диване в углу, что в большой спальне Скара, довольно быстро заснул. Скар, посмотрев на него, подумал, ну что он портит шерсть кожаными штанами, хоть бы снял. Но он не стал будить уставшего от суеты льва, тихо прикрыв дверь, сел обратно в кресло, накрылся пледом и, наблюдая за мелькавшими в камине огнями, продолжал потягивать освеженный бокал с пивом. Обдумывая последние новости, связанные с этим домом, он начал соглашаться с идеей Джерри бросить эту затею. «Дом, земля – это хорошо, но еще неизвестно его прошлое. И этот непонятный садомазохистский клуб. Слава у этой усадьбы дурная, это точно. И то, что Аскольд был извращенцем, тоже было правдой. Чем-то напоминает маркиза де Сада из человеческой истории, только попроще», – тихо хихикнул Скар, как бы высмея собственные мысли. Часы показывали 2:30 ночи. Мелькавшие огни в камине гипнотизирующе влияли на сознание. И, поставив бокал на стол, Скар поудобнее устроился в кресле и стал постепенно погружаться в дремоту. Проснулся Скар от аромата крепкого кофе, который приготовил Джерри. Эту привычку его он знал, и ему это даже нравилось. Его внезапно посетила мысль. «О, кошак, а может ты ко мне переедешь?»
«Чего это вдруг?» – удивленно переспросил Джерри.
«Да ты просто отпадно готовишь кофе», – улыбаясь, сказал Скар. «Я просто заметил, что тебе скучно одному в квартире, и может ты захочешь переехать ко мне».
«Слушай, давай сначала разберемся с этим странным письмом.
Допивай кофе и пойдем готовить твой мотоцикл». Джерри достал расческу и стал, как обычно, по утрам расчесывать свою гриву. Оскар в хорошем расположении духа и приподнятом приездом Джерри настроением разглядывал его со спины, посмотрел на хвост и улыбнулся, и лихонько дернув за него, хихикнул. Джерри, посмотрев на него в отражении зеркала и улыбнувшись, щелкнул его по носу своим хвостом в ответ.
«Выкатывай своего коня», – произнес он, убирая в карман расческу.
Джерри завел мотоцикл и, пообещав вечером вернуться с Бетти, двинулся в путь. Грохот мотора и обдувающий морду ветер захватывали дух. Джерри уже давно никуда не ездил на мотоцикле, не говоря уже о поездках на нем за город. Вдохновленный и полной решимости покончить с этой историей с письмом сегодня, он думал только о том, как будет проводить время со своей новой подругой Бетти. Эта белоснежная лачка не оставляла его в покое. Ему нужно было успеть переговорить со Стивом, а для начала его найти и обо всем расспросить. Джерри не хотел идти в эту злосчастную усадьбу и подумал, что целесообразнее будет найти этого молодого гепарда и переговорить с ним. И если ничего не выяснится, то он просто выкинет письмо, как будто его и не было. Не прошло и 10 минут, как из проезжавших мимо машин стали высовываться люди с фотоаппаратами. Они восхищались антропоморфным львом за рулем мотоцикла. Картина поистине неповторимая, и для многих это было в диковинку. Некоторые водители знали только шального Скара, те, кто был из местных. Сам Джерри очень редко на мотоцикле куда-то ездил. Да и смотрелся в седле стального коня он совсем неплохо. Хотя своего мотоцикла у него не было. Он изредка брал для поездок цирковой, и обычно далеко не ездил. И реже катался на мотоцикле Скара, в основном до речки, искупаться. Но прокатиться поздно вечером с целью знакомства с какой-нибудь самочкой, это было святым делом. Заметив поворот на гостиницу, Джерри сбросил немного скорость. Сама гостиница находилась чуть дальше от трассы, по левую сторону, если мериться по направлению движения Джерри. Мотоцикл мягко въехал на слегка разбитую дорогу к гостинице. Джерри показалось, что он ехал всего 10 минут, хотя фактически время движения составляло примерно 1 час. Подъехав к парадному входу к гостинице, он стал ее внимательно рассматривать. Перед его взором предстало потемневшее от времени, обшарпанное и местами в трещинах здание. Как полагал сам Джерри, эта гостиница была ровесницей древнего мотоцикла Скара. Площадь перед парадным входом плавно переходила в узкую дорожку, вьющуюся вдоль длинного пруда.
Усадьба та находилась с другого конца этого же пруда, идти до нее около 15 минут. И посмотрев в ту сторону, перебирая в голове какие-то свои мысли, Джерри слез с мотоцикла и медленно направился к парадному входу. К его удивлению, фурей в гостинице было много, как среди работников, так и среди посетителей. Этот факт сделал его пребывание здесь более приятным. Шелест кожаных штанов и куртки, тяжелый шаг рослого льва по мраморному полу собрали на его фигуре много сторонних взглядов. Он не хотел задерживаться здесь, и чтобы упростить дело, направился к администратору. Обернувшись в сторону бара, Джерри увидел Стива, и искать администратора уже не понадобилось. Посмотрев на часы и считая, сколько времени ему осталось до встречи с Бетти, он принял решение не сидеть со Стивом в баре, а прогуляться с ним вдоль пруда и обсудить все сидя на лавочке. Стив ему напоминал того самого гепарда, за которого он однажды заступился в клубе. Но оставив эти мысли, он направился в его сторону. Стив сидел один и о чем-то думал, и даже не заметил, когда к нему подошел Джереми. Приподняв голову, Стив увидел перед собой огромного двухметрового льва с широкими плечами и одетого в кожу. Он поначалу немного растерялся. Его молчание нарушил Джерри. «Привет, малец. Случаем не тебя Стив зовут?» «Да, это я», – озадаченно ответил он, приподнявшись со стола. «Мы знакомы?» На что Джерри ответил. «Да, возможно. Ты Скара знаешь?» Этот вопрос немного расслабил напряжение Стива, и смело ответив, что знает, его тут же переспросил. «А что случилось?» «Я Джереми, его друг. Он, возможно, рассказывал тебе обо мне». «А, да, точно», – ответил Стив. «И кажется, я вас и вправду знаю. Это вы меня вытащили из клуба как-то давно», – на что Джерри улыбнулся. «Значит, это был ты. В догадках я не ошибся. Я к тебе по делу, и я хотел бы встретиться с твоим отцом», – на что Стив грустно ответил. «Папы не стало». Джерри посмотрел на погрустневшего гепарда и взял его плечо. «Прости, не знал». «Давно это произошло?» «Да не очень. Он долго болел и был привязан к кровати. Раньше он работал водителем в соседней усадьбе у Аскольда». Джерри, перебивая его рассказ, предложил пройтись к пруду и там обо всем поговорить. Усевшись на ближайшую лавочку, Стив стал продолжать свой рассказ. Но Джереми погрузился в свои мысли и думал, спросить его про письмо или нет. Но через несколько минут малец возбужденно спросил: «А вы случаем не по поводу того письма приехали?» После чего Джерри заинтересованно посмотрел на гепарда и переспросил: «Так ты про него знаешь?» «Ну, вообще-то это его я и отправлял. Это письмо отец хранил до самой своей смерти. Как я потом узнал, это было завещание на усадьбу. И он хотел, чтобы я отправил его по указанному адресу, поскольку он сам сделать этого уже не мог. Он решил, что вы и есть тот наследник Аскольда, которого он искал много лет». «А почему мне раньше не позвонили или не написали?» – стал возмущаться Джерри, чувствуя, как в нем начинает расти желание покончить с этим прямо сейчас. «Дело в том, что выяснилось это совсем недавно. Я попросил своего знакомого, медика, поискать в базе данных с кожей из ДНК Аскольда. Фури же практически все регулярно сдают анализы на наличие разной заразы. По крайней мере те, что в городе живут. Иначе их не возьмут на работу». «Но это я и сам знаю», – уже более спокойно ответил Джереми. «Давай ближе к делу. Если сказать проще, то ваша ДНК схожа с ДНК Аскольда, вот и все. И когда папа это узнал, то попросил меня узнать ваш адрес и отправить письмо». Стив посмотрел на озадаченного Джерри и добавил: «Просто я решил, что это дело надо довести до конца. Тем более я перед вами в долгу». Джерри ухмыльнулся и, посмотрев на Стива, хотел было что-то сказать, но промолчал. Но тот продолжил свою речь. «Понимаете, получается так, что вы наследник этой усадьбы». Джерри надоело, что Стив обращается к нему на «вы», да и разница в возрасте была не слишком большой. «Слушай, малец, хватит ко мне обращаться на «вы», называй просто Джерри. И, кстати, у меня дикое желание выкинуть это письмо и документы, и забыть всю эту историю как страшный сон». На что Стив со знающим видом, поддакивая своему собеседнику, добавил: «Ну, если исходить из дурной славы этого места, я бы сделал то же самое. Ну и нахрена ты отправил его мне?» Гепард снова погрустнел и сделал виноватый вид, тихо произнес: «Я выполнял последнюю волю отца». «Да все нормально, не бойся. Я вот думаю, ворошить прошлое или ну его к черту». «Я не знаю», — ответил Стив. «Усадьба пустует второй год. После того, как посадили вдову Аскольда, если так можно выразиться, в ней больше никто не живет. И к тому же все документы теперь у тебя. Можно, конечно, сходить к нотариусу, который же здесь в гостинице и работает. Все оформить и выставить на продажу».
«Слушай, малец, а в чем-то ты прав. И у Джерри родилась, по его мнению, изумительная идея. Скар же предлагал переехать к нему, хоть и в шутку. Может, предложить его родителям обмен? У меня все равно нет желания сюда ездить, да и квартира есть в городе. Родственников тоже нет, вообще никого».
«Почему же?» – возразил Стив. «А этот?»
«Этот уже покойник как 10 лет, да и родственник он только по бумагам. Хотя дом оставил мне».
«За это спасибо».
Спустя 30 лет вспомнили, что у этого старого извращенца был сынок.
«Хе». Стив язвительную с улыбкой посмотрел на Джерри и добавил.
«Ага, а ты-то чем лучше?
Мне Скар тоже рассказывал про тебя кое-чего».
«Ммм, и что же он тебе рассказал?»
«Какая разница?» – ответил Стив. «Пойдем лучше к нотариусу, оформим все, да и дело с концом. А то у него скоро обед, а ты, как я смотрю, еще куда-то торопишься».
«С чего ты взял?» – в приподнятом настроении поинтересовался у Стива Джерри.
«Да уж больно часто на часы ты посматриваешь», – ответил Стив, легонько по-дружески толкнув в бок своего рослого собеседника.
«Может, хочешь посмотреть саму усадьбу?»
«Нет, Стив, смотреть я ее точно не буду ни сейчас, ни потом. Что-то от нее только головная боль и плохие впечатления, и в деньгах я не нуждаюсь. Собственно, у меня все есть. И лишняя головная боль мне не нужна. Тем более в этом месте случилось много плохих и непонятных вещей, а значит, и аура здесь тоже не важнецкая».
«И часто ты об ауре задумываешься?» – хихикнув, спросил Стив. На что Джерри только рассмеялся, и они пошли к нотариусу.
«Ты хоть все документы взял?»
«Я их уже неделю с собой таскаю».
«Вот и отлично». Просидев у нотариуса часа два, они вышли из гостиницы, и обняв друг друга по-дружески, Джерри сел на мотоцикл.
«Спасибо, что помог оформить все бумаги», – сказал Джерри Стиву. Завел мотоцикл, стал потихоньку выезжать на дорогу.
«Ах да!» – малец подбежал к Джерри. «Вот ключи от нее!» И, передавая большую связку ключей, восхищенно произнес: «Теперь ты новый хозяин БДСМ-клуба».
«Да упаси боже», – ужаснувшись, ответил Джереми.
«Ну ладно, бывай, еще увидимся». И мотоцикл не спеша стал ускользать по дороге. Выезжая, Джерри почувствовал некоторое моральное облегчение. Но он по-прежнему не знал, что делать дальше. Хотя совершить обман – идея для него была актуальной. Но для начала надо было поговорить с родителями Скара. Хотя к чему такая спешка? Пока Джерри ехал на встречу с Бетти, его одолевала мысль, что стоило посмотреть хотя бы на то, что ему досталось от неизвестного родственника. Ну и для этого можно было прихватить Скара и свою новую подружку. В принципе, место там хорошее, несмотря на все плохое, что там происходило. Хотя в душе все равно какой-то осадок остался. Можно туда переехать вместе со своим другом, а квартиру продать и взять хороший мотоцикл. Действительно, ничего этому не мешает. Но некоторая консервативность Джереми не давала ему покоя. Что-то подсказывало, что нужно избавиться от этого места. «Нет», – подумал он, – «надо сначала перетереть со Скаром, обследовать это место, и потом что-нибудь придумаем вместе». Бетти его ждала у Александры. Джереми решил, что так будет лучше и безопаснее для ее самой. Въехав в город, его мысли об надоевшей за неделю усадьбе стали потихоньку испаряться. Он думал, как лучше провести время. Его посетила идея провести этот вечер и ночь с Бетти у себя дома, а к старому другу поехать на рассвете. Хотя надо было куда-нибудь поставить мотоцикл. И он подумал, что его можно оставить в цирке и прогуляться вдвоем через парк. Подъезжая к дому, где он живет, он заметил, что его уже ожидают возле подъезда Александра с Бетти. Поприветствовав льва, слезающего с мотоцикла, она решила, что ее миссия выполнена, и шутливо произнеся: «Вручаю в целостности и сохранности», сослалась на дела и пошла домой.
«Ну так что?» – спросил Джерри свою лаечку, элегантно взяв ее за передние лапки. «Устроим ужин при свечах или поехали к Скару? Хотя у меня еще к нему один разговор есть».
«Ладно, поехали к этому хромому волчаре и заодно сделаем ему приятное. Тем более я вроде как обещал еще к нему сегодня вернуться». Бетти, все это время разглядывая размышляющего вслух льва-ухажера, решила внести свою мысль, дабы ее кавалер быстрее решился, но Джерри ее опередил. «Поехали к нему, проведем остаток дня у него, а завтра едем осматривать мои новые имения».
«Я не против», — ответила Бетти.
Они уселись на мотоцикл, который не спеша покатился по улице, дополняя ее звуки своим шумным мотором. Спустя несколько минут Джерри почувствовал, как нежные и мягкие лапки его лаечки, сидящие позади него, скользящим движением обняли его за пояс. И предвкушая неплохой вечер, он прибавил ходу, как бы пытаясь быстрее приблизить момент, когда он сможет уединиться со своей Бетти.